кооперативы на Марсе», — странно изменившимся голосом промолвил Джек. «Это будут прекрасные современные строения», — продолжил Лео. «Планы у них очень обширные. Он бесплатно перевезет сюда людей, обеспечивая им проезд прямо к новым домам, и цена квартир будет низкой. Как ты можешь догадаться, под это дело пустят немалый участок. И, насколько я слышал, строительство намерены закончить в течение 10-15 лет». Джек ничего не ответил. «Массовая эмиграция», — продолжил Лео. «Вот к чему они стремятся».
«Догадываюсь», — откликнулся Джек.
«Ассигнования выделены гигантские. Одно кооперативное движение вкладывает почти миллиард долларов. У них денег куры не клюют. Одна из богатейших организаций на Земле. Их капиталы больше, чем у любой страховой или банковской компании. При таких вкладах нет ни малейшего шанса, что дело может прогореть. ООН вела с ними переговоры по этому поводу в течение 6 лет», — добавил Лео.
«Какие перемены это принесет Марсу?»
— наконец вымолвил Джек. «Уже одно то, что в этих горах появится вода, и то, что они станут густонаселенными», — напомнил Лео.
«Трудно даже поверить», — откликнулся Джек.
«Да, я понимаю, мальчик, но можешь не сомневаться. Это станет известно в течение ближайших недель. Я узнал месяц назад и уговорил знакомых инвесторов вложить капитал. Я представляю здесь их интересы. Одному мне просто не хватило бы денег».
«То есть твоя задача заключается в том, чтобы опередить ООН? Ты собираешься задешево купить землю, а потом продать втридорога?»
«Мы собираемся купить ряд крупных участков», — продолжал объяснять Лео, — «и тут же поделить их, разрезать на полосы, скажем, 100 футов на 80. Таким образом, земля попадет в собственность довольно большому числу лиц — Джонам, кузинам, подчиненным и друзьям членов моей группы».
«Твоего синдиката», — уточнил Джек.
«Да, так это называется», — довольно улыбнулся Лео. «Синдикат».
«И ты не считаешь, что делаешь что-то дурное?»
— хриплым голосом спросил Джек. «В каком смысле дурное?»
«Я не понял тебя».
«О, Господи!
Да это же очевидно!»
— воскликнул Джек. «Только не мне. Объясни».
«Ты обкрадываешь все население Земли. Ведь именно им придется выкладывать деньги. Ты в целях наживы увеличиваешь стоимость проекта».
«Но, Джек, спекуляция недвижимостью именно это и предполагает», — в недоумении сказал Лео. «А ты как думал? Так было испокон веку. Покупаешь никому не нужную землю задешево, потому что по тем или иным причинам убежден, со временем цена ее возрастет. Руководствуешься исключительно интуицией. Любой биржевой делец, получив какие-то сведения, пытается вложить свои деньги в выгодный проект. Именно это сейчас и происходит. Могу поспорить, через пару дней здесь появится уйма таких дельцов. А заставит их приехать ваш закон о необходимости физического присутствия для совершения сделки на Марсе. Они еще не готовы в мгновение ока явиться сюда. Ну что ж, значит, они опоздают, потому что к вечеру я надеюсь внести деньги за эту землю». И он указал на темнеющие горы. «Где-то там. У меня масса карт, так что найти это место не составит труда. Участок расположен в широком каньоне, называемом Генри Уоллес. В соответствии с законом, я должен застолбить участок, который намереваюсь купить, и оставить на видном месте хорошо идентифицируемый маркер. У меня он с собой. Стальной колышек с выгравированным на нем моим именем. Мы сядем в каньоне, и ты поможешь вбить его в землю. Это чистая формальность и не займет больше нескольких минут».
Лео улыбнулся сыну. «Он сумасшедший», — думал Джек, глядя на отца. Но Лео спокойно улыбался, и Джек знал, что на самом деле он вполне нормален, и его слова соответствовали истине. Спекулянты недвижимостью действительно поступали именно так. Так они вели свои дела, и грандиозный проект ООН вполне подходил для этого. Такой хитрый и опытный бизнесмен, как его отец, не мог ошибиться. Лео Болин и его люди не действовали на основе слухов. У них имелись связи на самом высоком уровне, или в кооперативе, или в ООН. Где-то произошла утечка информации, и Лео бросил все силы, чтобы воспользоваться своим преимуществом.
«Для развития Марса это грандиозные новости», — промолвил Джек, все еще с трудом веря услышанному.
«Давно бы так», — ответил Лео. «Это следовало делать с самого начала. Но они надеялись на вложение частного капитала, полагали, что за них это сделают другие».
«Изменится жизнь всех обитателей Марса», — продолжил Джек.
Нарушится баланс власти. Возникнет абсолютно новый правящий класс. Как только здесь появится ООН в союзе с кооперативами, Арникот, Бослитувим, и все их профсоюзные и национальные поселения потеряют всякое значение.
«Бедный Арни», — подумал Джек. «Он этого не переживет. Время, прогресс, цивилизация. Его обгонят, оставив позади наедине с парилкой, крохотным символом изобилия».
«Только знаешь, Джек, ты не особо распространяйся», — попросил Лео. «Эти сведения строго конфиденциальны. Нужно остерегаться конкурентов, потому-то и необходима регистрация права собственности. Я имею в виду, что когда мы внесем свой взнос, остальные спекулянты, особенно местные, тут же пронюхают, в чем дело».
«Понимаю», — откликнулся Джек. «Для того-то вам и нужна эта компания, дающая видимое преимущество перед местными инвесторами».
«Да, в этой игре много хитростей», — заметил про себя Джек. «Неудивительно, что Лео так осторожен». «Мы нашли здесь такую компанию. Вроде бы надежную, но когда дело касается таких сумм, поручиться никогда нельзя».
Внезапно их прервал хриплый стон Манфреда Стайнера. Джек и Лео, вздрогнув, одновременно повернулись к нему. Они совсем позабыли о мальчике. Он сидел в глубине кабины и, прижавшись к окну, смотрел вниз, время от времени возбужденно на что-то показывая. Далеко внизу Джек различил группу бликменов, двигавшихся по горной тропе.
«Верно», — обратился Джек к мальчику. «Там люди. Наверное, охотятся». Ему пришло в голову, что Манфред, вероятно, никогда не видел бликменов. «Интересно, как бы он отреагировал, если бы случайно столкнулся с ними?» — подумал Джек. «И как легко это было бы сейчас устроить, просто приземлиться перед этой группой».
«Кто это?»
— спросил Лео, бросая взгляд вниз.
«Марсиане?»
«Да, они», — откликнулся Джек.
«Черт возьми!» — рассмеялся Лео. «Выглядят совсем как негритянские аборигены, какие-нибудь африканские бушмены».
«Они очень близки к ним», — пояснил Джек.
Возбуждение Манфреда достигло предела. Глаза его блестели, он пересаживался от иллюминатора к иллюминатору, бросая взгляды вниз и что-то бормоча.
«А что бы вышло, если бы Манфред пожил некоторое время в семье бликменов?» — подумал Джек. «Они движутся медленнее нас, и жизнь у них не такая сложная и беспорядочная. Возможно, их чувство времени близко к восприятию Манфреда. Наверное, мы, земляне, тоже представляемся им безумцами, которые суетятся с невероятной скоростью, впустую тратя огромную энергию. Но это не вернет Манфреда в его собственную культуру. Более того, это может настолько отдалить его от людей, что он вообще никогда не вернется к ним». И, подумав об этом, Джек решил, что приземляться не стоит.
«И что, эти типы где-нибудь работают?» — поинтересовался Лео. «Ну, марсиане».
«Говорят, некоторых удалось приручить», — ответил Джек. «Но большинство продолжает влачить то же существование, охотясь и собирая плоды. Они даже не достигли стадии оседлого земледелия». Джек посадил вертолет в каньоне Генри Уоллеса, и все трое вышли на каменистую запекшуюся поверхность. Манфред получил бумагу и карандаш, а Джек с Лео отправились искать подходящее место для столбика. Место было выбрано в ложбине, куда Джек и вколотил опознавательный знак. Лео, раздраженно хмурясь, нетерпеливо обходил окрестности, осматривая груды камней и редкую растительность. Похоже, эта безлюдная местность не доставляла ему никакого удовольствия. Впрочем, он ничего не говорил, и когда Джек обратил его внимание, вежливо рассмотрел окаменевшие ископаемые. Они сфотографировали столб и близлежащую местность, после чего, покончив с делами, вернулись к вертолету. Манфред сидел на земле и сосредоточенно рисовал. Полное безлюдье ничуть не тревожило его. Поглощенный своим занятием, он и на них не обратил никакого внимания. Время от времени мальчик смотрел по сторонам, но взгляд его не останавливался на Лео и Джеке, и, ничего не отражая, скользил мимо. «Что он рисует?» — заинтересовался Джек и обошел мальчика со спины, чтобы взглянуть.
Манфред, то и дело поднимая голову и оглядывая окрестности, невидящим взглядом изображал длинное плоское здание.
«Ты только взгляни, папа!»
— выговорил Джек, пытаясь говорить как можно спокойнее и сдержаннее. Пристроившись за спиной Манфреда, они оба впились в лист бумаги, на котором все более отчетливо проступали силуэты зданий.
«Ошибки быть не может», —